Сегодня мы с вами изучаем следующий отрывок Евангелия от Матфея. Откройте, пожалуйста, 8 глава с 28 стиха по 34. Этим мы закончим 8 главу. Евангелие от Матфея, 8 глава, с 28 стиха. Давайте мы целиком прочитаем эту историю, и потом стих за стихом будем разбирать, изучать его содержание, чтобы увидеть нам то, что Господь здесь поместил в своем слове. «И когда он прибыл на другой берег, в страну Гергесинскую, его встретили два бесноватые, вышедшие из гробов, весьма свирепые, так что никто не смел проходить тем путем. И вот они закричали: „Что тебе до нас, Иисус, Сын Божий? Ты пришел сюда прежде времени мучить нас“. Вдали же от них паслось большое стадо свиней. И бесы просили его: „Если выгонишь нас, то пошли нас в стадо свиней“. И он сказал им: „Идите“. И они, выйдя, пошли в стадо свиное. И вот все стадо свиней бросилось с крутизны в море и погибло в воде. Пастухи же побежали и, придя в город, рассказали обо всем, о том, что было с бесноватыми. И вот весь город вышел навстречу Иисусу, и, увидев его, просили, чтобы он отошел от пределов их». Я всегда хочу делать шаг назад для того, чтобы говорить о том тексте, который мы с вами будем или собираемся изучать. Сама атмосфера Евангелия от Матфея, сама жизнь и служение Христа должно быть нам понятным. Это не отдельные друг от друга истории. Христу захотелось прокатиться по воде, и там шторм был, и он показал свою силу. Там какие-то люди заболели, он кого-то исцелил. Здесь еще что-то произошло. И так мы просто слышим немножечко о том, немножечко об этом. И каждый сам делает вывод свой. Чтобы понимать нам всю атмосферу происходящего, мы снова и снова должны возвращаться к началу этого Евангелия, к этой цели написания. Потому что Матфей преследовал в каждой истории, которую он писал, одну цель – показать мессианство Христа. Это Бог в человеческом теле обитал среди людей. Это Бог, который создал нас с вами, который в каждого из нас вложил смысл в жизни – в каждого из нас дал дыхание жизни, определенное время и место. Он был явлен и помещен среди людей. Этот оригинал, этот абсолют, чтобы каждый, кто с ним соприкасался, мог задать себе вопрос: почему я здесь, почему я такой, куда я иду, что меня ожидает, в чем вообще этот весь смысл, сложнейший смысл жизни, как его понять, как быть уверенным, что я живу правильно. Как быть уверенным, что все, что я сделаю, кому-то нравится или не нравится? Где эти стандарты? Вот Христос был помещен в общество людей, живя среди людей, как наивысший стандарт, как без всякого недостатка абсолют, полнейший и совершенный, чтобы люди в его присутствии могли задавать себе эти вопросы и находить ответы. Сейчас мы с вами видим, что в этой истории Христос показан нам как тот, кто имеет абсолютную, бесспорнейшую власть над злыми духами или над силами зла. До этого мы видели, что он имеет власть в проповеди. Он единственный, кто мог сказать: написано так, потому что я являюсь автором этого слова, и я в точности это слово могу комментировать и давать ему четкое объяснение, безошибочное. И он один мог сказать, что такое настоящее счастье. Если мы с вами выражаемся понятным языком и слышим слово «счастье», я уверен, что у каждого из нас есть свои какие-то границы этого понимания. Хотя это слово теплое, это слово приятное, оно не вызывает у нас какого-то напряжения или раздражения. Но мы вкладываем туда свой смысл. Когда Сын Божий жил среди людей, он начал свое служение именно с того, чтобы показать, что такое настоящее счастье. Многих людей это приводило в беспокойство, потому что он не шаблонно говорил, и он говорил вопреки устоявшемуся мнению. И он говорит: я вам говорю, что такое счастье. Потом мы видели власть Христа не просто в слове, его авторитетном влиянии. Мы видели его власть над болезнями. Многие люди думали, ну, хорошо говорить, неплохо философствовать. Давай-ка мы посмотрим на твою жизнь. И они видели жизнь Христа, который прокаженных людей исцелял. Вы помните эти фотографии прокаженных людей, насколько безобразно они выглядят? И Христу не нужно было в нашем понимании делать какой-то ритуал. И Христу не нужно было бояться этих людей. Он проявил величайшее милосердие и сострадание, когда подошел и своей святой рукой коснулся вот этого обезображенного, разрушающегося тела. В мгновение этот человек исцелился. Мы видели целую череду этих исцелений в разного уровня, разной степени. Он имел власть. Он имел власть над ветрами. Если люди могли подозревать и думать, что Христос тот, с кем он разыграл, может быть, роль, там, приди, притворись больным, я тебя вылечу, и дай мне какие-то бонусы, чтобы мой авторитет был высок в глазах людей. С ветрами ты не договоришься. И здесь и ученики, и другие люди, которые сопровождали Христа, они увидели, что он просто протянул руку, и ветры успокоились. Мгновенно и моментально. Прежде чем мы будем изучать этот отрывок, я хочу, чтобы мы снова посмотрели на эту атмосферу. Почему Христос был помещен среди людей и делал эти дела? Почему? Друзья, вот этот абсолют показал, насколько мы далеко ушли от этого оригинала замысла жизни Бога. Болезни, стихии, одержимость, неверные ориентиры, стандарты – это показывает, насколько искажен мир грехом. Нам так не кажется, что он искажен грехом, потому что мы наследники греха. И нам грех в каком-то смысле понятен, близок и приятен. Он часть нас самих. Вот почему, когда Христос приближался к людям своей святостью, это их приводило в беспокойство. Он был им неудобен. Они чувствовали напряжение до такой степени, что Петр говорил: «Христос, выйди от меня, потому что я не могу пережить твоей святости». Это демонстрация того, как далеко мы ушли от Бога и как снова мы близко должны вернуться к Нему. Вот на это короткое время, 3,5 года, Христос был с людьми, чтобы указать на будущее. Будет полное восстановление от болезней, от разрушений, от стихий этого мира, конфликта между людьми, конфликта с этой природой, которая окружает. Будет гармония внутри себя, мы не будем конфликтовать, мы не будем переживать какие-то напряжения эмоциональные. Силы зла будут повержены к ногам Христа. Все эти истории, которые в миниатюре представлены нам, это намек на великое будущее, которое обязательно совершится со вторым пришествием Иисуса Христа. Вот только в таком понимании нам будет ясно, почему в Евангелиях помещены эти истории. Если мы будем их рассматривать отдельно, без сердцевины, без фундаментальных взглядов, нам очень сложно будет ориентироваться во всем том, что здесь представлено. Говоря об этой теме, я хочу сделать вступление, которое помогло бы нам увидеть, с чем Христос имеет дело в данном случае. Если в прошлый раз мы с вами говорили о Вселенной, великой, могущественной, о макрокосмосе, микрокосмосе, о всем том величии, которое вообще уму непостижимо, Бог всем этим управляет, каждая молекула, каждый атом ему послушен. И с тех пор, когда мы говорили, с тех пор, когда существует Земля, до этого момента, до сегодняшнего дня, все полностью под Его контролем и послушно Ему. Мы не управляем этим, Он управляет. В этом Его слава. Сегодня мы рассматриваем другую историю. Историю духов, которые нам невидимы, но которые проявляют себя достаточно интенсивно. Это неимоверно сложная тема. Потому что каждый из нас в равной степени, сильно или не очень сильно, но подвергался их воздействию. И неизвестно, что нас ждет впереди, какому воздействию мы еще, может быть, будем подвержены. Итак, я хотел бы, чтобы мы кое-что узнали о злых духах, о которых в Библии говорят, что это демоны или бесы. В прошлом они были совершенные, абсолютно покорные Богу ангелы. Такие же ангелы, которые сейчас служат Богу. Эти ангелы, которые были сотворены Богом для того, чтобы они исполняли Его волю и служили Его целям. Мы знаем, что на небесах произошел бунт. Во главе с сатаной приблизительно третья часть ангелов воспротивились Богу и сказали: «Хватит, мы за тобой больше идти не будем, мы тебя слушать не хотим». И они были удалены Богом. Мы не понимаем всех нюансов, всех процессов, в какое-то время, сколько точно этих ангелов было. Мы не знаем их территории обитания, то ли они вокруг земли, то ли их сфера немножечко больше, каковы их функции были до грехопадения. Эти вопросы остаются для нас тайной. Библия об этом много не говорит. Но мы знаем, что произошло зло. С этого момента произошло зло, или мы называем его грехопадением. Зло – это всегда искажение добра. Это искажение истины, искажение абсолюта. Даже тогда, когда мы делаем зло и не чувствуем этого, это не значит, что оно таковым не является. По этой причине среди людей жил тот абсолют, который очень четко реагировал на каждое колебание человеческого сердца, на его мотивацию, на его слова, на его мысли, на его весь внутренний мир. И этому есть объяснение. Более того, против всего этого есть противоядие. Это история об этом. Говоря о злых духах, еще кое-что мне хотелось бы продолжить, говоря об этом. Большинство из них на свободе, но некоторая часть, вы можете это прочитать во втором послании Петра, 2 глава, 4 стих, 6 стих послания Иуды, можете себе такие пометочки сделать, они связаны. Мы не знаем, что это за ангелы, мы не знаем причину, почему Бог их после грехопадения взял и связал и уже поместил в ад. И они бездейственны, и они уже скованы, и они уже не способны ни влиять, ни противостоять, они дожидаются с того самого момента грехопадения своей участи. Но большая часть из них, этих злых ангелов, они на свободе. Вот их действия, вот их главная цель, если так можно выразиться, их жизни, их существования. Это самое прямое противодействие Богу и всему тому, что Ему принадлежит. Они конфликтуют с Богом, они клевещут Богу на людей, они конфликтуют с ангелами святыми, но, говоря о земных аспектах, они направлены на конфликт против людей. Основная их задача – сильнейшим образом влиять на людей. Я вам хочу просто привести пример. Мы сейчас будем говорить об их влиянии, как это выражается, но одна из функций – влияние извне на человека. Они человеку посылают мысли. Они человеку посылают, образно говоря, настроение. Вы замечали когда-нибудь, что, казалось бы, без всяких причин у вас какое-то подавленное настроение, вы как-то по-особому раздражены? Иногда задаете себе вопрос: «Я ли это вообще?» Я на эти вещи, на эти мелочи вообще никогда так не реагировал. Почему сейчас меня так это беспокоит? Почему какой-то страх овладевает мною? Почему от этого избавиться не могу? Или почему на каких-то деталях не могу сосредоточить все свое внимание? Я когда представляю это, мне выглядит так, что стоит на крыше нашего дома вот некто, нечто ужасное. В его руках наша антенна, которая связывает нас с Богом. И он стоит вот так вот эту антенну расшатывать. И мы понимаем, что наши волны как-то теряются. Тест. Чтобы далеко не уходить, тест. Кто может быстро, в течение там 2-3 секунд, сказать тему первой проповеди, которую Игорь Макаров говорил? О чем она была? Сила Божия. Какой текст в самом начале он читал? Каким псалмом он закончил? 61-й. А я знаю, да, зря спросил, у вас же записи есть. Нет. Хорошо. Это к чему? Чтобы мы сами заметили, что находясь здесь, в присутствии Бога, где мы молились о начале собрания, в середине собрания и в конце будем молиться, есть кто-то, кто нас отвлекает. Пошла мысль о завтрашних днях, о вчерашнем каком-то разговоре, о каких-то напряжениях с кем-то. Незаметно, плавно. Там где-то ребенок закричал. Нас это начинает раздражать. Там где-то чей-то мобильный. Кстати, проверьте, выключите, чтобы тоже в этой сфере было все спокойно. Понимаете, вот наша жизнь из таких деталей состоит настолько, что мы вообще не понимаем, почему это все происходит. Послушайте, что апостол Павел говорит об их влиянии на этот мир в целом. Ефесянам 2 глава со 2 по 3 стих. «Вы некогда жили по обычаю мира сего». Эту информацию он говорит христианам, которые до уверования жили по определенным принципам. Ему известно, Бог открыл, по каким принципам они жили. Вот он говорит, «Вы некогда жили по обычаю мира сего». Вот страшные слова. По воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и все мы жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Всякий человек, который сегодня говорит, я не хочу поклоняться Богу, ходить в церковь, я хочу жить так, как я хочу, я свободная личность, и у меня есть множество перспектив в этой жизни. Истина о такой личности вот здесь прописана. Никто не живет автономно. Никто не живет независимо, он сам себя сконструировал, сам на себя влияет, сам из себя воспроизводит жизнь, и при этом он говорит, я счастлив. Писание говорит, по князе или по воле князя, господствующего в воздухе, люди живут. За многими из нас вот эти вот злые духи с самого начала нашего рождения, они начинают наблюдать. Они начинают изучать нас, сильные и слабые стороны. И потом в жизни гордых людей они ведут своим путем. А слабых, мягких людей, для них есть свои сюрпризы. Для алчных людей есть свои какие-то конфеты. Для там, агрессивных людей свое что-то есть. И они изучают этих людей. Я потом думаю, почему тюрьмы переполнены? Почему столько ненависти, зла? Вот этот весь список, Галатам 5 глава с 19 стиха, что дела плоти, прелюбодеяние, блуд, нечистота, сквернословие, волшебство, ненависть, зависть, распри, убийство. Павел просто ставит многоточие, говорит, этому предела нет. Это проявление этого зла, этого князя, который господствует в воздухе. И он управляет всем, всей этой системой. Нам кажется, что мы всем этим управляем. Это влияние извне. Еще один момент интересный. Иллюстрация. Матфея 16 глава, 23 стих. Это тогда, когда Петр стал прикословить Христу, и когда Христос сказал, что Он идет в Иерусалим, чтобы Ему там умереть. С точки зрения людей Петр очень благородно отреагировал. Но только с точки зрения людей. Послушайте, что Христос сказал Петру. Он же, обратившись, сказал Петру, «Отойди от меня, сатана, ибо ты мне соблазн, потому что ты думаешь не о том, что Божье, а о том, что человеческое». Петр не был сатаной. Петр не изменил свой голос, когда он... И сатана не был в Петре. Мы видим, что очень искусно, очень тонко сатана повлиял на Петра для того, чтобы он выражал свои мысли вопреки Богу. Мы видим это влияние. Если бы Христос не прокомментировал, что с Петром происходит, у учеников остался бы вопрос, почему Христос так реагирует? Что плохого Петр сказал? Итак, мы видим это влияние извне. Достаточно кратко о своем личном опыте. Некоторым из вас я рассказывал, такое, конечно, редко бывает, но оно бывает. Я думаю, что оно вполне допустимо в жизни каждого христианина. Это было больше 10 лет назад. Я не знаю никаких видимых предпосылок, что со мной происходило, но со мной такое было. В течение 2 месяцев я не мог нормально читать Писание, и я нормально не мог вести молитвенный образ жизни. Каждый раз, когда я открывал Библию, у меня были какие-то богохульные мысли против Бога. Появлялась какая-то глупейшая рифма против Бога. Я понимаю, что никогда поэтом не был, и вот далек от меня этот стих и слог. Но в те моменты я понимал, что оно появилось или стало появляться и появляться против Бога. Я боялся молиться вслух, потому что мне казалось, сейчас какое-то сквернословие с моих уст сорвется в адрес Бога. Я думал, пройдет. Прошла неделя, ничего не меняется. Я ни фильмов неплохих не смотрел, никаких дел до этого не делал, ничего абсолютно. Я просканировал всю свою жизнь там вот в ближайшее время, что могло стать причиной. Я в своем разуме молился Богу и говорил, Господи, Ты видишь, что творится в моем сознании. Ты видишь, насколько я сейчас окружен и слаб, насколько сейчас моя жизнь духовно бездейственна. Но я хочу Тебе исповедовать, что я Тебя люблю, Иисус Христос. И я не соглашаюсь с этими мыслями. Я хочу противостоять им. Для меня это было, я вам признаюсь, это очень тяжелейшее бремя, которое просто медным облаком давило на меня, угнетало меня. И вот эти 2 месяца для меня были тяжелейшим периодом. Я думаю, то, что я сейчас говорю, многим из вас знакомо и понятно. Пусть не 2 месяца, пусть, может быть, на какой-то период вы соприкасались с этими моментами, но это реалии жизни. Кому из вас ночью не было каких-то таких ужасных сновидений, каких-то страхов не переживали? То есть спектр их воздействия на нас извне очень широкий. Их влияние очень опасно и агрессивно. Я хотел бы сделать, может быть, примечание, что с тех времен, когда они были сотворены, ангелы, эти ангелы, которые четко заявили, что они враги Божьи теперь, они ангелы, они демоны, их количество не умножилось. Они не умножаются, как люди. Люди умножились на земле. Поэтому их влияние на людей несколько стало меньше. Вот почему концентрация этих историй в библейские времена, во времена Христа, оно имеет очень большой такой процент. Более того, заметьте, больше всего одержимых людей и подверженных всякому злому влиянию именно в тех местностях, в тех странах, где нет церквей, где нет христианства. Там, где язычество процветает, там, где процветает оккультизм, за этим всем стоят злые духи. Мы об этом, может быть, еще немножечко позже поговорим. Следующее об их влиянии. Эта история, она показывает, что они влияют на людей изнутри. У них есть способность входить вовнутрь человека. Я не представляю себе, что это за состояние. Я просто могу догадываться, если извне их влияние настолько опасное, разрушительное и тяжелое. Бедные люди, которые носят в своем теле этих духов, которые изнутри на них влияют и контролируют. Несколько проявлений их влияния изнутри. Это из Евангелия я подобрал, чтобы показать сегодня нам, насколько они коварны и опасны. Во-первых, они могут сделать человека глухим. Они могут сделать человека немым, они могут сделать человека слепым. Поэтому физиологические все недостатки, это не просто безобидные какие-то заболевания, унаследованные там от глухого дедушки там, или незрячей прабабушки. Почитайте, можете себе пометку сделать, на Матфея 12 глава 22 стих. Они могут делать физически человека сгорбленным,
Луки 13 глава с 10 по 16 стих. Они повергают людей в припадки. Они бросают в огонь, в воду с одной целью, чтобы навредить человеку, погубить его. Марка 9 глава с 17 по 27 стих. Это их действия. Кроме этого, мы знаем, что они могут входить в человека по одному духу. Они могут жить в человеке несколько особ, персон, как в Марии Магдалине. Помните, да, сколько в ней жило? 7. И мы знаем, что сфера деятельности Марии Магдалины отличалась от этих людей, которых мы сейчас с вами прочитали. У нее проблемы были в сексуальной сфере, она была блудница, и эти духи ее побуждали к этому. Она была рабыней, вот жертвой этого всего безобразия. В ней было 7. И мы знаем из этой истории, что в одном человеке может находиться порядка нескольких тысяч злых духов. Это уму непостижимо. Это правдивые истории. Если вы никогда не встречали одержимых людей, вам повезло. Если вы встречали, вы можете себе представить картину, насколько это ужасно, насколько злые духи глумятся над людьми и издеваются над ними, когда они превращаются в животных, когда они ревут, как раненые звери, когда они издают какие-то страшнейшие голоса, когда они изувечены, когда они разбивают себе лицо в припадках или еще что-то. Эти глаза, как правило, отображают какую-то пустоту, холод, оно вот колкость какая-то в их взгляде. Это страшно. Это очень страшно. Нам очень трудно определить причину одержимости. Почему? В связи с чем эти духи входят в людей? Скорее всего, это мой комментарий, связано с тем, когда люди сами входят в их сферу, например, начинают гадать, начинают вызывать умерших, начинают лезть в сферу духов, предсказания судьбы, делают какие-то сделки, даже на самом безобидном уровне. Вот там, в пионерском лагере, где-то когда-то после отбоя мы там с друзьями собирались и под кроватью там на кофейной гуще гадали. И вызывали дедушку Ленина узнать, что будет с дедушкой Брежневым, например, да. Вот. И, ну, ничего особенного, я там не хотел вникать в какие-то глубины, вот просто так. Это очень серьезный прецедент. Очень серьезный прецедент. Бабушки, дедушки, которые там яйцом выкатывают боль, где там какие-то ниточки на ухо привязывают, или вокруг зуба, или еще чего-нибудь, на пальчик чего-то цепляют. Все это на первый взгляд кажется безобидно. Но это их сфера. Вот почему Бог в Ветхом Завете поставил ограду для своего народа и сказал: никогда не обращайтесь к вызывающим умерших, никогда не становитесь на путь гадания, волшебства. Я запрещаю вам по одной причине: я Господь, я все знаю, я всем обладаю. Как только вы сделаете это, у вас могут быть серьезные проблемы. Такие проблемы, как были у Саула, помните? Который пошел в лобовую атаку с Богом до самого последнего момента. В самые последние часы своей жизни он и то стал обращаться к колдуне, чтобы она вызвала Самуила, там предсказать исход его сражения. Мы знаем, что это древняя история. Но она до сих пор не изменилась. Вот радостная весть, друзья, на этом печальном вступлении. Возрожденные люди, чьи грехи омыты кровью Иисуса Христа, кто соединен со Христом, никогда не могут быть одержимыми людьми. Никогда. В сердце верующего не может быть двух сверхсил, Божьей силы и сатанинской силы. Всегда на троне человеческого сердца должен царствовать кто-то один. Это не просто логика и умозаключение, а это библейский факт. 1 Иоанна 5 глава 18 стих. Это один из ярких стихов, убедительных и сильнейших отрывков, которые должны убедить нас в этом. Послушайте. Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит. Другими словами, мы знаем, что всякий возрожденный человек не живет постоянно в грехах, и грех не является нормой жизни для него. Вот что подразумевает здесь грамматическая конструкция. Но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему. В духовном мире это выглядит следующим образом. Мы это не видим и не знаем, но как оно выглядит в духовном мире? Всякий, кто желает атаковать человека, каким-то образом прокрасться вовнутрь его тела, в личность его, он наталкивается на сердце, которое омыто кровью Христа. И в духовном мире это известно, и они это видят. Вот почему Давид ликовал и говорит: «Я под защитой твоих крыл, я благословен тобою, ни духовно, ни физически, никто мне не причинит зла, потому что я твоя собственность». И эта истина, она непреложна, неизменна, друзья. Поэтому всякий, кто принадлежит Христу, будьте уверены, вы в безопасности, в полнейшей безопасности. Но мы не гарантированно защищены то, что они будут влиять на нас, будут посылать нам злые мысли, посылать нам какое-то настроение или еще что-то. Вот все Писание пронизано этим. Бодрствуйте, припаяшьте чресла ваши, вашего ума, вашего сердца, вашего духа в том, чтобы вы воевать научились не друг с другом, с людьми, а научились воевать с духовным миром, чтобы вы облекли себя в броню праведности. Помните Ефесянам 6 глава? Это большое вступление, которое поможет нам понять вообще всю практику нашей духовной жизни. Мы не просто физические тела, существа. В то же самое время мы являемся духовными существами. И мы подвержены этому влиянию. Теперь давайте к самому тексту перейдем. Начало 28 стиха. Матфей повествует, что они переправились в страну Гергесинскую. В некоторых Евангелиях она называется еще Гадаринская. Я не думаю, что для нас столь принципиально, чтобы разбираться в этих разночтениях. По-разному люди называли эту местность. Например, было бы ошибка, если бы, описывая то, что Иисус зашел в Балаклаву, в Балаклавскую бухту, написали, что Иисус зашел в Севастополь. Была бы это правда? Почему нет? Да, потому что административно Балаклава принадлежит Севастополю, да? Но на самом деле Балаклава – это Балаклава. У нее есть свое собственное название, свое географическое расположение. На карте она обозначена как Балаклава. Вот в некоторых местах, когда одни говорят, что они вошли в город или в страну Гергесинскую, другие говорят в Гадаринскую, то есть одно было подчинено другому. Эта местность в целом, это было Десятиградие, еще его называли. Это была цепь из 10 городов, которые когда-то были основаны греками. Местность, в которую Христос прибыл со своими учениками, она была смешана. Там жили и евреи, и язычники. Это одни из городов, которые считали в то время вратами ада, где процветала греко-римская культура, где наследие всего язычества во всем своем колорите присутствовало в этих городах. Вот почему должно нас привести на мысль, как это так, среди евреев были свиные пастбища. Не удивляет вас? Вот почему всегда, когда вы будете встречать в Евангелиях, читая, что переправились на ту сторону, та сторона условно называлась язычники. А эта сторона – это евреи. Так вот, они переправились на ту сторону. Для многих людей, может, было непонятно, почему Иисус поехал туда. Многие уважающие себя правоверные, верующие, ничего общего с теми людьми не имели. Во второй части 28 стиха мы читаем о двух бесноватых, хотя Лука и Марк, они повествуют об одном человеке. И здесь снова нет противоречия в том, сколько их было. Матфей пишет, что было два, значит, их было два. Скорее всего, они описывают то, что это был наиболее свирепый одержимый. И он разговаривал со Христом, и у него был диалог с ним. И все, что происходило после исцеления, это было с одним человеком. Хотя на самом деле Матфей описывает о двух одержимых. Как они выглядели? Они были наги, то есть без одежды полностью. Они были исполнены неимоверной силы.
По ночам они выли, как звери, жили в могилах, в гробах, хоронили раньше людей в скалах, высекали там, может быть, в таких мягких породах место. Там, вот, Христос был, кстати, также похоронен. И вот они там жили, среди покойников. Обратите внимание, много странных людей, на которых влияют духи злые или извне, или изнутри, рано или поздно они приходят почему-то на кладбище, и днем, и ночью, и там их муза посещает, или еще что-то. Вот я не знаю, есть ли в этом взаимосвязь стопроцентная, закон какой-то духовный, но мы видим об этих людях, что они жили на кладбище. И нормальные люди боялись там проходить. Они были удалены из этого общества. Они наводили страх на местных. Что с ними хотели сделать? Их несколько раз привязывали, сковывали цепями. Великой силой они обладали, люди. Но приходило время, они эти цепи рвали, как нитки. И каждый раз они бились о скалах. Их внешний вид просто был обезображен. Первая встреча на той стороне. Это Христос встречается с этими людьми. Всегда держите в разуме, в сознании, что рядом со Христом была большая флотилия, которая приплыла с Ним. И они видели этих людей в данный момент, которые выскочили навстречу ко Христу. Вот их реакция, которую Матфей описывает, 29 стих. Вот они закричали: «Что тебе до нас, Иисус, Сын Божий? Ты пришел сюда прежде времени мучить нас». Несколько наблюдений, друзья. Смотрите, что происходит. Эти люди, которые были одержимы злыми духами, эти духи заговорили изнутри, из человека. Потрясающе. Они узнали во Христе Божьего Сына. Другие евангелисты описывают, что они поклонились Ему. Они пали ниц пред Богом. Их дух, который раньше знал Христа как духа, потому что Бог есть дух, это было особое время, когда Бог вошел в человека и стал плотью, этот дух Божий был им известен, безошибочно. Они не обратились ни к Петру, ни к другим людям, которые были со Христом в этот момент. Они все этой толпы разузнали особую личность, которая была одинаково одет, как и все другие люди. Такой же промокший был после этой бури. И они говорят: «Что тебе до нас, Сын Божий?» Или другими словами, там в других Евангелиях названо «Всевышний». Они узнали в Нем своего Творца. Они узнали в Нем Сына Божьего, который в этот момент перед ними был облечен в человеческом теле. И реакция. Вот смотрите, где начинается подогрев этой температуры, что Христос имеет власть над ними. Они падают ниц пред Ним. Они признают Его власть над собою, Его могущество над ними. Следующее. Они узнали в Нем своего судью. Они узнали в Нем своего мучителя. «Зачем Ты потревожил нас? Раньше времени пришел сюда мучить нас». Каким-то образом они понимают время суда, когда оно должно произойти. И они четко понимают, что этот Сын Божий над ними произнесет вердикт и бросит их в бездну. Почитайте книгу Откровения, где в деталях очень подробно описано, как сатана, лжепророк и все эти злые духи будут связаны, из ада будут все собраны, связаны и брошены в озеро Огненное. Им показалось, что что-то произошло, какая-то ошибка, какой-то сбой в плане Божьем, что Он уже сейчас появился, и Он начинает их мучить и начинает судить. Они сильнейшим образом испугались и вострепетали. Матфея 25 глава 41 стих. Это цитата Христа, это маленькая иллюстрация, хочу прочитать того суда, о котором Он говорил. Послушайте, пожалуйста, Матфея 25, 41. «Тогда скажет и тем», то есть людям неверующим, «которые по левую сторону, идите от меня, проклятые, в огонь вечный, приготовленный дьяволу и ангелам его». Обратите внимание, друзья, дьявол и сатана, и лжепророк, и вся эта команда бунтовщиков против Бога. Они не являются хозяевами ада. Они не являются руководителями того процесса, что они кого-то мучить будут. Для них приготовлено это место. Кем? Тем, кто появился, и перед кем они начали трепетать, и они поняли, что все, нам пришел конец. Следующая реакция. Они просят, эти злые духи, чтобы Христос не отправлял их в бездну. По непонятным причинам мы не можем заявлять или утверждать, почему они захотели уйти в новые тела, пусть в тела животных, но они просят, чтобы им остаться в каких-то телах. Может быть, из-за того, чтобы им не быть снова бестелесными и попасть в бездну, поэтому помышляя о том, что если мы будем в телах, даже свиных, мы какое-то время сможем еще быть на земле, избежать какого-то суда. Ну, это догадки, предположения. Может быть, они знали, что мы сейчас войдем в свиней, и сейчас с крутизны все эти свиньи погибнут. Этим самым мы просчитали, что сейчас этот народ настроится против Христа. Разные версии, но мы видим, что они просят Христа. И если ты нас выгонишь, они были уверены, что он это сделает. Пошли нас в свиней. Послось громаднейшее стадо. Если прочитать другие Евангелия с описанием этой истории, вот что мы увидим. Христос спрашивает у одного из одержимых, как тебя зовут, как тебе имя. И он говорит, легион. Помните, мы с вами изучали о сотнике, который был командир над 100 военнослужащими, и потом вот эта вот иерархия увеличивалась до легионера, который управлял 6000 солдат. Стоит полагать, что в человеке жило больше нескольких тысяч, может быть, 5000 злых духов. Трудно себе представить, но это факт. И он сказал, что ему имя легион. Они просят, чтобы Христос отправил их в свиное стадо. 32 стих. Вот это ключевая мысль этого отрывка. Власть Христа над ними. Он произносит обычное слово «идите». И все эти тысячи злых и сильнейших духов, которые могуществом каждый из них в отдельности превосходит любого самого сильного человека на земле, они покорно подчиняются ему и уходят. Я себе не могу вообразить эту картину. Я не могу вообразить себе эту атмосферу, которая царила в тот момент, когда ученики наблюдали, когда все эти любопытные люди смотрели, что же будет сейчас, когда эти людей вообще на них никакого права не было. И когда они смотрят, что в лице Христа ни одна мышца не переживает напряжения, никакой жест не показывает, что он их боится. Полнейшая свобода, полнейшая уверенность, могущество и сила Бога в человеческом теле, который говорит «идите». И они ушли. Вы можете себе такое представить? Кто обладает такой властью? Я смотрел, я вам говорил, я не хочу, может быть, слишком много эпитетов использовать для того, чтобы не переступить границу дозволенного, но я видел, как современные чудо-изгнанники изгоняют демонов, когда вот по телевизору можно смотреть некоторые передачи христианские. Там созывают людей, говорят, у нас будет сеанс, сейчас мы будем изгонять, и потом они говорят, выйди из этого человека, и вся эта церемония такая. Все это сомнительно. Если это и происходит, то неимоверными усилиями людей. И там еще 20 человек где-то за сценой стоят, молятся, и они месяц постились. Мы видели это же самое в учениках. Помните историю, когда ко Христу привели мальчика и говорят, все, наши ресурсы закончились, мы не можем изгнать демона из этого парня. Почему? Христос объясняет, почему. Одна из причин. Вы не обладаете такой силой. У вас нет способности делать это. Вам нужен пост, вам нужна подготовка, вам нужна помощь других верующих. Христос просто говорит, идите. И они ушли. Мгновенно, моментально.
Ни один из них не спрятался где-то там в мизинчике, где-нибудь там, где-то на кончике уха. Ни один из них не ухитрился где-то прикрыть себя. Абсолютно вся эта армия злых духов, которые жили в этом несчастном человеке, повиновались голосу Бога, голосу Мессии, который с властью проповедовал, который с властью исцелял, который с властью приказывал природе и который сейчас с властью приказывает злым духом. Вы представляете, что за атмосфера царствовала тогда в сердцах этих людей? Среди нас Бог, самый-самый-самый. Это потрясающее из всех событий, которое было тогда. Это предзнаменование Божьего царства и установление его в будущем. Заканчивая эту историю, 33-34 стих. Смотрите, что произошло. Когда эти духи вошли в свиней, все оно мгновенно устремилось с крутизны. Представьте себе фиолен, что вот где-то там наверху были злачные пажити, и это стадо свиное паслось там, и оно все с крутизны улетело в обрыв и оказалось в воде, в море. Пастухи были в шоке. Ничего себе. Они видят, что эти люди, которые были похожи на зверей, теперь стали похожи на людей, к ним вернулся разум, рассудок, внешний вид. И с другой стороны, они видели, что эти злые духи перешли в свиней, и свиньи погибли. Буквально кратенько здесь остановлюсь. Некоторые люди читают эти истории. Вот что они думают. Вот делают какой вывод. Христос против свинины. Он пришел, чтобы установить закон. Свинину есть нельзя. Все. Вы слышали когда такие толкования? Может быть, сами толковали, да? Поговорите с адвентистами, они вам скажут, что это так. В Библии написано, что вот Христос изгнал демона, и всякую свинью, которую вы покупаете, наверняка там может быть что-то, какая-то связь есть. Это очень серьезно. Это вот герменевтика, да, вот объяснение, толкование Библии. Знаете, против чего Христос? Христос против греха. Христос против зла. Христос против унижения людей. Христос пришел восстановить образ Божий в человеке. Христос пришел поднять разрушенное, несчастное, обездоленное. Пришел показать, насколько немощны люди, когда они в проказе и удалены от общества человеческого. Христос пришел показать, насколько ценен этот человек, которого вы боитесь, и который, с которым вы не хотите иметь дело. Я хочу иметь с ними дело. Вот развитие ситуации. Эти люди пулей устремились в свои города, поселки, где там на пути они встречали, они созвали целую комиссию. Разберите, что произошло, посмотрите, что вышло сейчас в конце концов. Эти люди пришли. Очень интересно. Нет агрессии против Христа. Но и нет интереса. Может быть, среди этих людей были хозяева этих свиней. Они просто вежливо сказали: уходи, пожалуйста. Езжай своим путем. Ты нежданный гость. Вот вам картина милосердия и сострадания Бога и жестокости людей, черствости их и безразличия к тому, что Бог делает. По сути, вот что происходит. Нам такой Бог не нужен, который у нас что-то забирает. Нам нужен Бог, который всегда и все отдает, но который что-то забирает у нас. Я с таким Богом не согласен, не хочу дел никаких иметь. Вот представьте, если он здесь на поляне что-то сделал со свиньями, и когда бы он зашел в город, люди наверняка моментально просчитали: это опасный гость, пусть плывет обратно в Израиль. Читать не будем, но я скажу текст. Деяния апостолов, 16 глава, с 16 по 19 стих. Один в один картинка, только с другим сюжетом. Когда за апостолом Павлом и его спутниками ходила одна одержимая женщина и говорила: это слуги или рабы Всевышнего, которые указывают нам путь спасения. Помните? Ну, в каком-то смысле она правду говорила. И они этим занимались, апостолы. Но когда Павлу это достало и надоело ему все это, он изгнал из этой женщины демона. И когда хозяева вот этой прорицательницы почувствовали, что теперь бизнесу нашему конец, моментально все поменялось. Они связали этих апостолов и побили их, и потом повели их, чтобы их судить. Смотрите, сколько взаимосвязь есть между этими историями. Христос исцеляет. Вместо того, чтобы сказать: «Учитель, задержись здесь еще на несколько дней. В нашем городе есть люди, может быть, меньше зависимыми от этих злых духов, чем эти люди. Мы приведем к тебе их. Если сочтешь за честь, посети наши дома». К нам уже дошла весть о том, что ты исцелял людей, прокаженных. Мы были свидетелями, что буря недавно закончилась чудесным образом. Мы догадываемся, что это дело твоих рук. Пошли к нам. Ничего подобного. Ничего подобного. Уходи от нас. Уходи от нас. И мы больше не читаем, никогда не встречаем, был ли Христос еще на той стороне. Был ли Христос когда-то в этих городах. Все, что произошло дальше. Матвей на этом заканчивает историю. Христос ушел. Марк и Лука описывают, что один из исцеленных пал к ногам Христа и говорит: «Я пойду за тобою». Это самая естественная реакция прощенного и свободного человека. «Я хочу быть со своим Спасителем». Однако это в планы Христа не входило. И он говорит: «Нет, но пойди в свой дом». Прочитайте эту историю, Марка 5 глава с 18 по 20 стих. «Иди в свой дом и расскажи, что сделал с тобой Господь. Иди там, где ты живешь, и расскажи соседям своим, что с тобой произошло». Я не думаю, что нашлись бы люди, которые сказали: «Ну, ничего особенного. Ну, подурачился, ну, побегал там в полях, ну, хватит, возвращайся, иди работай». Или там еще что-то. А это безумие, да, было бы так отреагировать. Всем было очевидно и понятно. Вмешательство сверхъестественной божественной силы было совершено над этим человеком. Вот как начинаются миссии, вот как начинаются первые благовестники, как начинается та слава и величие от Бога, когда каждый спасенный, там, где он живет, там, где он помещен, он будет рассказывать людям, что сделал с ним Господь. В заключение. Я хотел бы снова подчеркнуть, что Христос для многих людей неудобен и неприемлем. Он похож на этого нежданного гостя, о котором мы где-то слышим. Он нам нравится. Может быть, нам хотелось бы с ним познакомиться. Но когда он приходит к нам и говорит или делает то, что мы чего-то лишаемся в нашей жизни, многие люди не хотят дело иметь с таким Богом. Большинство людей хотят его держать на дистанции. Однако наша миссия заключается в том, друзья, чтобы там, где мы помещены, там, где мы живем, мы с радостью рассказывали о том, кто имеет власть в слове, в счастье, над болезнями, над стихиями, над злыми духами. Следующая глава, 9 глава, она начинается с того, что Христос имеет власть над грехами, прощать грехи. Если этот Бог, эта личность не захватывает нас, то кто нас впечатляет? Перед кем по-настоящему могут благоговеть наши сердца? Перед кем воистину мы можем испытывать восторг? Кто в конце концов может стать тем, кто вызвал бы у нас страстное желание быть его последователем? Друзья, вот для чего Матфей написал эти истории в подробностях, одну за другой, для того, чтобы все преклонялись, читая о нем перед этим великим Богом. Вас атакуют какие-то мысли, сомнения, страхи изнутри или извне. Знаете, у Христа власть защищать вас, благословлять вас. У него нет конкурентов, ему неизвестны трудности. Верить в такого Бога – абсолютное безграничное счастье. Благословляйте Бога и благовествуйте о нем изо дня на день.